Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На днях представители общественного украинского движения «Честно», которое анализирует добропорядочность как действующих народных избранников, так и тех, кто собирается баллотироваться в украинский парламент на предстоящих выборах, опубликовала рейтинг такой вот добропорядочности, соответствия существующих депутатов критериям, которые были одобрены большим количеством граждан Украины, интересовавшимся деятельностью «Честно» и высказывающимся за то, какие именно критерии являются главными в работе народных избранников. Результаты этого рейтинга, они ошеломили политическую и журналистскую общественность, потому что оказалось, что из всех депутатов Верховной Рады, из почти 400, только 3 человека соответствуют этому критерию профессиональности и добропорядочности. Естественно, возмущение, оно не только со стороны власти, более того, я бы сказал, что власть вообще не замечает таких рейтингов на Украине, но и со стороны оппозиционеров, которые считают, что это все подстроенные исследования, которые имеют своей главной целью опорочить оппозицию. Вот о том, так это или нет, и, в принципе, насколько можно рассчитывать на то, что общество может реалистично оценить своих избранников, и нынешних, и бывших, мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с нашими гостями, главным редактором интернет-издания «Ньюс.ру» ей Ольга Лень. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И заместителем главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Сергеем Лещенко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вот Сергей был одним из главных героев скандала, разгоревшегося вокруг этого анализа движения «Честно». Его уже обвиняли во всех смертных грехах, причем люди, которые являются, можно сказать, почитателями его талантов, говорили о том, что вот совершенно неверные результаты. Сергей объяснял, что как раз наоборот. Не так не было? Что вы это? Это же радио, вы можете сказать, а не показать мне.
Да, я считаю, что не было такого вот скандала, как вы описываете. Было несколько недовольных депутатов, которые высказали свое несогласие с результатами исследования. И все.
И все.
Да, скандал.
То есть вы считаете, что общество вообще восприняло эти результаты, так сказать, с большим пониманием? Или вообще не обратило на них внимания?
Ну, первую реакцию мы можем отследить на социальных сетях. Мне кажется, есть люди, которые согласны, которые не согласны. Но вот такой ситуации, которую можно характеризовать словом «скандальная», она не имеет места. Есть несколько недовольных депутатов, которые вот пытаются эту ситуацию разогреть, мне кажется.
Вы согласны, Ольга, с такого рода вот оценкой? Что дело в личностях, а не в общем восприятии процесса?
Я, в принципе, думаю, что дело действительно в личностях, потому что оппозиция, прямо скажем, была не готова к тому, что этот рейтинг или это вообще движение не для того, чтобы показать, как плоха власть. Это движение, которое ставило себе целью показать, каковой должна быть работа депутатов. И, видимо, вот оппозиция не была готова к всеобщему оцениванию. И вот, собственно говоря, недовольство именно от этого происходит. Они не ожидали, что их будут по тем же критериям оценивать, угу, с такой же, собственно говоря, жесткостью, как и правящую.
Той же линейкой, да?
Той же линейкой мерить. А второе, что очень важно, мне кажется, показал, что политики разучились всерьез говорить о каких-либо проблемах, даже, ну, вот, особенно о своих. Они просто отучились говорить о деталях. Они вот уже как очень примитивные избиратели, очень вульгарные, в состоянии прочитать только первую строчку в предложении, а дальше весь текст не готовы читать. Поэтому от этого и произошел скандал, потому что люди не хотят вникать в детали. И, к сожалению, эти люди политики, и, к сожалению, эти люди, в общем-то, известные политики. И это, ну, как для меня, это очень неприятный результат. потому что, ну, это вульгаризация политики, и, в общем-то, совсем не ожидали мы этого увидеть.
Сергей, а может быть, это просто на войне, как на войне, если, так сказать, вспомнить популярное выражение? Оппозиция считает, что сейчас она противостоит криминальному и коррупционному давлению власти, что власть готовится к фальсификации парламентских выборов, что речь сейчас идет не столько о профессиональных и прочих критериях, а о необходимости отстранить от власти партию регионов и ее лидера Виктора Януковича. Об этом говорят все оппозиционные представители. И они... в этой ситуации могут вообще быть испуганы и возмущены тем, что некие опросы показывают, что все одинаково, понимаете? Может, не возникает для избирателя опрос, а зачем голосовать за оппозиционеров, если они, в общем, такие же неумехи, так же пропускают заседания, так же голосуют за других, как и представители власти?
Ну, это говорит, мне кажется, человеческая обида в тех, кто недоволен своими показателями. Но, во-первых, люди специально или умышленно, или случайно не понимают, что это на самом деле не рейтинг, там нету самый хороший депутат и самый плохой депутат. Там есть просто анализ каждого депутата, который выстроен не в рейтинговом порядке, а просто вот в порядке анализа их деятельности и соответствия определенным критериям, которые можно рассортировать согласно соответствиям критерия. А все почему-то считают, что это рейтинг, и таким образом начинают обижаться, что, оказывается, самый честный депутат не оказался самым добросовестным. А на самом деле и не было такой цели сопоставить честность, нечестность депутата. Просто показать, как эти люди исполняли свои обязанности или там отвечали на запросы, которые они делают, обязаны согласно закону и тому подобное. А то, что я согласен с вами, да, есть такое вот в оппозиции мнение, что сейчас мы должны все сообща бороться с Януковичем и закрыть глаза на явные ошибки оппозиции. Но точно такую концепцию исповедовала Юлия Владимировна в 2010 году, и благодаря этой концепции она проиграла выборы президента, потому что вместо того, чтобы попытаться объединить людей, которых все сейчас называют обидным словом «против всех», то есть человек, который голосовал против всех или который выступал против всех, вместо того, чтобы достучаться до них, вместо этого этих людей обвиняли в том, что они способствуют приходу к власти бандитов из Донецка, как они тогда говорили, и в итоге их сделали вообще виноватыми в том, что украинская демократия находится в упадке. Хотя на самом деле это была миссия политиков, сделать так, чтобы демократия не находилась в упадке. По крайней мере, миссия должна была состоять в том, чтобы найти союзников, а не оттолкнуть от себя людей, которые могут быть не согласны с мнением оппозиции. Потому что оппозиция — это не истина в последней инстанции.
С другой стороны, совершенно очевидно, что хотели бы, как мне кажется, и журналисты, чтобы общество было демократическим, что они должны были бы предпринять для этого. Поговорим об этом с Ольгой Леней Сергеем Лещенко сразу же после важной информации на «Волнах Радио Свободы».
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Напомню, что в эфире программа «Час прессы», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников. Гости нашего эфира – главный редактор интернет-издания «Ньюсру» Ольга Лень и заместитель главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Сергей Лещенко. Мы обсуждаем итоги недавнего исследования общественного движения «Честно», которое выяснило, что из всех депутатов существующего сейчас на Украине парламента только трое отвечают заданным обществом критериям. Но вот я еще раз говорю, Ольга, мы должны понять, может быть, все-таки в чем заинтересовано общество? В том, чтобы депутат был кристально честен, или в том, чтобы на Украине была демократия? И если это не всегда можно совместить, что делать?
Ну, вообще-то общество заинтересовано в профессиональной политике, и желательно, чтобы эту политику делали люди, которые понимают, что не их задача бегать по митингам только или только провозглашать какие-то лозунги, а, в общем-то, их задача решать некие проблемы, которые стоят перед государством. Как, по-моему, критерии честно, это, в общем-то, ну, стоит, видимо, сказать, но это довольно профессиональные критерии. Как депутат ходит на работу, грубо говоря. Как он выполняет свои непосредственные депутатские обязанности, пишет законы, голосует, каким образом он голосует, насколько его образ жизни соответствует его декларации о доходах. Я считаю, что это очень простые, понятные и доступные вещи. И общество, видимо, пора уже как-то, ну, говорить об этом.
Взрослеть.
Да, взрослеть и не относиться к политике как к некой игре. А вот эта вот реакция на обнародованные результаты, собственно говоря, показала, что какая-то часть политиков не готовы просто ощутить себя профессиональными политиками. Они не готовы всерьез относиться к своей деятельности. Они ожидают, что их деятельность это какой-то хэппининг, что ли, бесконечный.
Квест такой, игра квест, в поисках. Да.
Но никак не игра ежедневная работа.
Игра по освобождению Юлии Тимошенко из Качаловской колонии.
Это игра?
Ну, это просто квест уже. То есть они собираются утром в аэропорту, летят полный самолет депутатов в Харьков, там блокируют ее допуск в суд и вечером возвращаются в Киев, потому что судья перенес заседание на неделю. Так происходит.
А может быть, а если бы они не летали бы туда, Сергей, может быть, судья не перенес бы заседание?
Я согласен, но я не выступал против того, чтобы они боролись за своего лидера, но я считаю, что просто политика не сводится к тому, что они летают в Харьков и борются за Юлию Тимошенко. Это не вся политика. И общество недовольно тем, и не будет никогда довольно тем, что они посвятили свою жизнь уже последний год только теме Юлии Тимошенко. Общество требует, во-первых, позитивной программы, во-вторых, преобразований, которые эти политики хоть как минимум могут, если не воплотить в жизнь, потому что у них нет большинства, то как минимум объявить об этой программе, об этих преобразованиях, которые они обязуются сделать. А вместо этого мы слышим мантру «Юля волю», понимаете? Ну, все за то, чтобы Юля волю, но это не вся еще политика.
Ну, кроме того, политики как-то очень эгоцентрично восприняли результаты, честно. Они не только направлены на то, чтобы выявить, кто из политиков красавец, а кто нет. В общем-то, результаты честно и вообще вся деятельность честно во многом была направлена на то, чтобы показать скорее обществу, по каким критериям следует оценивать политику, кроме простого такого нравится-не нравится. Беда-то в чем? Все утверждают, что вот третьи выборы мы оцениваем людей исключительно по каким-то таким лидерским или просто вот, ну, вкусовщине буквально. Вот мне нравится депутат, как он одет, как он говорит. Ну, движение честно и предложило то, что есть другие критерии. Вот оцените по профессиональной деятельности депутатов. Сделайте оценку политики более рационалистической. Тогда, возможно, и результат этой политики будет более рациональный.
Я хотел бы вот обратиться к критериям, если можно. Три депутата, да, один из которых, я имею в виду те, вот, кто прошли это, так сказать, через ворота Хогвартса, один из них был, стал депутатом только недавно, это весьма уважаемый в обществе человек, но он работает депутатом, ну, буквально считанные месяцы, да, после того, как один из его коллег уже сдал мандат. Другой, два других, к ним есть вопросы у представителей общественности. Я не хотел бы там, опять-таки, это очень неправильно, что мы начинаем обсуждать там личности, да, ну, вот в этой ситуации. Ну вот, допустим, там вице-спикер Николай Томенко. Человек тоже с такой давней репутацией в оппозиционных кругах, но, с другой стороны, могут найтись и те, кто напомнит, что он менял свои политические симпатии в зависимости от того, какой лидер был к нему более приветлив. Он пришел в правительство Украины в 2004 году благодаря влиянию Виктора Ющенко, потом стал сторонником Юлии Тимошенко. Известна ситуация с голосованием карточками, что господин Томенко не голосовал своей карточкой, это, кстати, важный критерий, да, для оценки депутатской работоспособности, до того момента, как не стал заместителем председателя Верховной Рады, а члены президиума парламента просто не имеют физической возможности своей карточкой кому-либо отдавать, они там должны голосовать сами, потому что никто не может подойти к их месту. То есть тут вопрос временной, да. Опять-таки, нельзя упрекать господина Томенко, что он не голосовал своей карточкой, потому что так не делает практически никто, за исключением там вроде бы одного-двух депутатов Верховной Рады. Но он же победил в этом отборе именно благодаря тому, что физически не может теперь делать то, что делал все годы своей депутатской работы.
Вот, Виталий, вы опять концептуально это допускаете вопрос, ошибку. Да, но да. Вот зачем вы это сводите к соревнованию? Это не соревнование, это не рейтинг, где есть первое место и есть 450-е место. Это оценка депутатов в соответствии с критериями, которые были поставлены, эти шесть критериев. Один из них это то, чтобы депутат голосовал персонально в течение последнего года. Если я правильно помню.
В течение, можно я уточню? Снова же таки, почему в течение даже не последнего года, последней сессии, на самом деле это можно только проверить в течение последней сессии, потому что эксперты движения «Честно», в общем-то, повели себя честно. Они сказали, мы не можем, не имеем точного подтверждения, кто как голосовал раньше, потому что мы это не видели. Сейчас, последнюю сессию, уже когда это движение начало действовать, есть возможность это отследить. Это отследили, и вот результат. Но я абсолютно подтверждаю. То есть это не рейтинг раз. Во-вторых, задача-то этого критерия, я слышала от довольно многих оппозиционных, и не только оппозиционных депутатов, такое мнение, что, ну вот если критерий невыполним, зачем же вы его ввели вообще? Ну все же понятно, что практически никто по нему не пройдет. Тогда зачем о нем говорить? Послушайте, но оно же ставится не потому, что кто-то пройдет или не пройдет, и не для того, чтобы показать, что кто-то лучше и хуже. Это просто как термометр, который замеряет в данный момент температуру по палате. Вот порядок вещей таков, что депутаты не голосуют сами. И движение это показало, что это стихийное бедствие. А тем не менее, это одна из главных, ну что ли, необходимостей, ну, в работе депутата, его прямая обязанность идти и голосовать.
Ну, и скорее можно даже сказать, что эта инициатива, она даже направлена больше в будущее, чтобы сейчас, когда это исследование вызвало резонанс и во многом негативную реакцию, чтобы в будущем депутаты помнили, что еще через год они точно так же будут замерены, и точно так же будет это некая стена позора, да, хотя это тоже неправильное сравнение, но чтобы в будущем они не допускали этого недобросовестного поведения, например, как голосование не персонально, хотя это прямая обязанность по Конституции.
Ну,
не хотите голосовать персонально, поменяйте Конституцию, поменяйте регламент.
Поменяйте, в конце концов, способ голосования.
Да.
Если вы не в состоянии сделать так. Но вопрос-то идет именно так и ставится, что раз эта проблема существует, ее надо решать, а не говорить, что давайте по ней не оценивать, поскольку никто из нас так не делает. Да, мало ли, что мы так можем не делать или делать. Ну, мы же не можем...
Точно так же, смотрите, у нас вода, в кране течет плохая вода, но это не говорит о том, что если она плохая, потому что у нас плохая экология, что мы не
давайте
должны мерить
ее
не мерить по критерию чистой воды, правильно? Ну, есть чистая вода, и мы должны оценивать эту воду, которая у нас течет в кране, по критерию чистой воды, а не по критерию относительно чистой, которая характерна для нашего региона.
Тогда правильно? Мы должны перестать пить в Киеве, прекратить пить. И убереть же, потому что у нас всюду здесь грязная вода.
Нет, мы должны что-то делать с тем, чтобы ее очистить. Вот скорее вот так. Вот, собственно, движение «Честно», вот эти критерии и были выставлены как что-то, с чем надо будет потом работать. Создать в обществе, ну, как, скажем так, непримиримое отношение к неким фактам деятельности украинского политикума. И тогда есть хоть какая-то надежда, что, может быть, политикум начнет на них реагировать, если общество начнет эти запросы ставить. Критерии для этого ставились. Показать обществу, что вы должны этого требовать.
Но мне кажется ведь, что по большому счету украинский политик может и иначе отреагировать. Он может совершенно простым образом заявить о том, что представители движения «Честно», они сами не очень честны, что они ангажированы, что у них есть свои политические цели, что они не имеют авторитета у общественности. Может быть, вот пойти такая борьба, да? В тех странах, где движения подобного рода пытались очистить политику, там, как правило, к акциям присоединялись люди с неоспоримым общественным авторитетом. Это факт, да? А на Украине просто таких людей нету физически.
Ну и что?
Это, понимаете,
политическая борьба предполагает согласие, несогласие, попытку контр каких-то ударов и аргументов. Собственно, да, вот это движение пребывает в такой политическом противостоянии с какой-то частью политикума, возможно, с большей частью политикума. Ну вот такая объективная реальность.
Это не обязанность признавать эти результаты для политиков. Это их право. Хотят, они могут их не признавать, но от того, что они его не признают, это исследование никуда не исчезнет.
Это уже факт, зафиксированный в обществе, что вот так вот
и есть. Более того, но ведь вещи, по которым они оценивались, это же не как раз вот почему люди обижены, депутаты, потому что оценка была не субъективная. Он любит Украину или он не любит Украину, он ходит в вышиванке на работу или он поет гимн перед сном. Критерий был очень прагматичный, который очень легко зафиксировать, потрогать руками и поддать объективной оценке. Это походы на работу, которые фиксируются в соответствующем журнале, вообще-то Верховной Рады, к которому не все имеют доступ, но вот который был в данном случае проанализирован и показан, кто ходил вообще на работу. Критерий голосования за себя, который точно так же анализируется очень объективным способом. Критерий подачи декларации о доходах, которая или подается, или не подается на суд общества, потому что это очевидно, или она подана и опубликована, или она не опубликована, да, тогда она не подана.
При этом рассказы, что вы должны 20 раз меня попросить, ну, наверное, это тоже качество политики, которое настолько самовлюбленное, что вот оно не понимает, что какие-то вещи он должен делать сам, а не ждать, пока его 20 раз об этом попросят представители общественности. Ну, может быть, это кого-то научит. что стоит как-то выполнять свои обязанности прямо, а не ждать запроса.
Ну, ведь на самом деле действительно можно сказать, что сейчас такая, так сказать, я бы сказал, пропасть между украинской политической элитой и обществом, что не раз приходится сталкиваться, да, с тем, что депутаты ведут себя
высокомерно.
Высокомерно, да.
А это удар, вот я бы сказала, результаты движения «Честно» — это просто ужасный удар по высокомерию депутатов. Они вдруг поняли, они пришли, ожидали там какого-либо восхваления, вдруг оказалось, что вообще некого, не за что похвалить, по большому-то счету.
Ну и реакция болезненная еще была, потому что многие боятся предстоящих выборов, потому что поменялась система выборов, теперь будет половина избираться по округам, половина по спискам, все хотят список, потому что округ — это риск, и депутаты на самом деле этой критикой признали влияние самого рейтинга, потому что они боятся, что под давлением этого исследования лидеры кого-то могут не взять на проходное место в списке. То есть, критикуя они в то же время выходят и несознательно признают влияние этого исследования.
Ну, на самом деле, конечно, очень важно понять, в принципе, насколько механизм подобных исследований, в принципе, может повлиять на настроение украинской политической элиты. Я сразу должен сказать слушателям, или мы об этом поговорим подробно, что во второй части программы, что на самом деле одной из основных целей подобных движений, и об этом рассказывали европейские политики, которые приезжали в Киев накануне того, как движение «Честно» стало действовать, является рекомендации политическим силам о том, чтобы они исключили из своих списков депутатов, которые отказываются, которые не соответствуют вот этим определенным критериям, которые либо там заподозрены в коррупции, либо заподозрены, кандидатов в депутаты, прошу прощения, либо заподозрены в недобросовестном исполнении своих обязанностей во время работы, либо неоднократно меняли свои политические убеждения и фракции. Это такой отсев. Общественное движение советует политическим силам не выдвигать подобных депутатов по мажоритарным округам, оно не советует включать их в списки, не советует поддерживать, и политическая партия, та или иная, она должна, может откликнуться на подобную рекомендацию. Надо сказать, что на Украине уже многие политические партии, они подписали с движением «Честно» соответствующие соглашения о том, что они будут к этим рекомендациям прислушиваться. И среди этих политических партий, кстати говоря, и партия власти, партия регионов, она целиком такой договор не подписала, но ее областные организации, например, Черновицкая областная организация, подписала такое соглашение с движением «Честно». Есть эпизоды, я имею в виду, нет, естественно, не целиком. Вот об этом мы поговорим во второй части нашей программы с главным редактором интернет-издания News.ru, ей Ольгой Лень, и заместителем главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Сергеем Лещенко. Напомню, что ведет программу Виталий Портников. А сегодня в 19:07 мой коллега Виктор Резнуков будет обсуждать с депутатом муниципального совета финляндского органа Кириллом Страховым, партия «Яблоко», и депутатом муниципального совета муниципального органа номер 54 Сергеем Трошиным, «Справедливая Россия», сумеют ли муниципальные депутаты Санкт-Петербурга объединиться в коалицию, чтобы преодолеть муниципальный фильтр и выдвинуть независимого кандидата в губернаторы этого российского города. До встречи буквально через пару минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Причиной возгорания поезда с боеприпасами в Новосибирской области стала неисправность тормозной системы. Перегрелись тормозные колодки, что и привело к пожару, сообщили в Министерстве обороны России. По уточненным данным, ведомство полностью сгорел один вагон, еще 5 повреждены, пострадавших нет. В 27 из 35 районов Оренбургской области, а также в двух городах Оренбурге и Орске из-за засухи вводится режим чрезвычайной ситуации. В Тверском суде Москвы сегодня пройдут прения сторон по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря 2010 года. Тогда стихийный митинг футбольных фанатов, недовольных ходом расследования убийства в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова, перерос в столкновение с полицией. Пострадали 32 человека. Сегодня исполняется 50 лет Алексею Пичугину, бывшему главе отдела внутренней экономической безопасности компании «ЮКОС», приговоренному к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств. Пичугин отрицал свою вину, заявляя, что сотрудники прокуратуры требовали от него показаний на Михаила Ходорковского и других руководителей «ЮКОСа». Оргкомитет Олимпийских игр в Лондоне отказал в аккредитации президенту Беларуси Александру Лукашенко, который возглавляет Национальный олимпийский комитет республики. Как написал в Твиттере президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, причину отказа не уточнили. Боевики «Аль-Каиды» взяли на себя ответственность за серию терактов в ряде городов Ирака в понедельник, оказавшийся самым кровавым в стране за последние 2,5 года. Жертвами взрывов и нападений в тот день стали 113 человек. В Пекине на фоне недовольства жителей работами по ликвидации последствий недавних ливней подал в отставку действующий мэр Го Цзиньлун, а также один из его заместителей. В сирийском городе Алеппо правительственные войска перешли в наступление в районах, ранее занятых повстанцами.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Я напомню, что наши гости сегодня – это главный редактор интернет-издания News.ru.ua Ольга Лень и заместитель главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Сергей Лещенко. И мы обсуждаем итоги недавнего исследования, проведенного общественным движением «Честно» относительно добропорядочности, профессиональной честности народных депутатов Украины. И напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации и номер для звонков из-за границы России. Плюс 7 495 739 18 13. По нему нам могут также звонить наши слушатели и задавать свои вопросы участникам эфира. А мы продолжим диалог вот, собственно, на том месте, на котором я остановился в окончании. Они первая часть о том, что фактически сейчас уже политические партии украинской, да, не, да, подписывают соглашение.
Они подписывают, но надо понимать, что это довольно-таки прагматичное сотрудничество. Почему подписывает в основном партии, которые позиционируют себя как оппозиционным? Потому что было проведено исследование, которое показало, что более 70% избирателей оппозиционных партий обращают внимание на эти критерии. Для них они важны при выборе кандидата и при выборе партии, в соответствии этим критериям. В то же время это же исследование показало, что столько же процентов избирателей партии регионов, им абсолютно все равно, насколько хороши их депутаты как люди, насколько они честны, насколько они коррупционны или не коррупционны. Из этого и проистекает, собственно говоря, прагматизм поведения политических партий. Поскольку движению все-таки удалось выставить те критерии, которые поддерживает общество, удалось показать важность этих критерий. Тот электорат, который на этот запрос реагирует, соответственно, те партии, которые рассчитывают на поддержку этих избирателей, тоже реагируют на движение. Потому это и вызвало в первую очередь такую реакцию активную у оппозиционных партий. У партии власти пока что это не вызывает реакции. Ну, видимо, будет это вызывать, когда будет меняться настроение его избирателя.
То есть никогда.
Ну, я не уверена, что никогда, на самом деле, потому что, в общем-то, это же, как знаете, как вирус какой-то. Как только что-то начинает обсуждаться активно, и люди начинают на это обращать внимание, то даже те, кто раньше не считал это важным, начинают к этому прислушиваться.
Я согласен, но это я сказал с некоторой иронией. Да.
И, собственно, об этом говорит то, что именно в тех областях, где население более активно, ну, с политической точки зрения, там и местные организации партии власти реагируют на эти запросы и пытаются что-то все-таки как-то утверждать, там где-то согласовывать свои действия.
Ну, это, мне кажется, просто в данном случае, поскольку не работают институции, скажем так, официальные, которые должны следить за добропорядочностью депутатов, то есть тот же регламентный комитет в парламенте или руководство парламента, которое должно призывать к порядку и добросовестности депутатов, в данном случае здесь создается уже общественный такой инструмент влияния на них, который заставит их в будущем быть более честными и более порядочными. То есть, в принципе, это такой типичный классический пример гражданского общества в западном образце.
Кстати, вот симптоматично было во время презентации реакция представительницы партии власти Инны Богословской, которая первая фраза после того, как ей дали слово после оглашения результатов и комментариев, она сказала: ну вот, к сожалению, в Украине происходит десакрализация власти. И вот этот буквально всемирный процесс, с этим что-то надо делать.
Российские слушатели, может, не знают, Инна Богословская – это штатный пропагандист партии регионов.
Ну просто вопрос десакрализации, то есть это вообще то, что граждане интересуются, как работать. работает их депутат, оказывается, сам депутат воспринимает как десакрализацию власти, буквально подрыв ее святых основ.
Да, Василий Гуменюк на Фейсбуке спрашивает: интересно, какой процент украинского общества вообще слышал об этой инициативе «Честно» и то, как она повлияет на выборы? Мне кажется, про эту инициативу слышали только те люди, которые уже сформировали свое мнение относительно депутатов и партии в Верховном Совете Украины. Вопрос связан с тем, заложило ли движение «Честно», я просто перевожу с украинского, вопрос расширения информации про эту инициативу для людей, которые не читают интернет-информацию или не имеют такой возможности.
Ну, движение «Честно» пытается общаться со СМИ, публиковать свои результаты, но, конечно, такого опроса не было, никто не знает, насколько далеко это пошло.
Чем больше шум вокруг этой инициативы, мне кажется, тем выше шанс, что она дойдет к большей аудитории, потому что, очевидно, что такого рода информация не может издаваться в книгах и раздаваться в библиотеках в селах, потому что это компьютерная база, которая постоянно обновляется и которая доступна только онлайн. Но вопрос тут, знаете, если у человека действительно есть желание об этом узнать, он найдет возможность об этом узнать.
Сергей Иркут. Здравствуйте, Сергей.
Андрей меня зовут. Виталий, в понедельник в программе «Ракурс», которая идет на радио «Дэвидсон», сказал интересную вещь, на мой взгляд. Вот что такое Украина? То есть получается, что в каждой области считается...
Слушайте радио «Дэвидсон».
Каждый украинец, да, конечно, что вот именно вот это вот истинная Украина. То есть получается, что каждый львовянин, допустим, считает, что каждый киевлянин должен быть украинцем. Каждый, допустим, житель Луганской области, что он считает, что это его истинная Украина. То есть тут получается какая система? То есть это, с одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, что каждый вроде как болеет за свой регион, за свою область. А с другой стороны, тут, естественно, метод борьбы будет, потому что противостояние каждый тянет, так скажем, в свою сторону. Это одно. Но, с другой стороны, в отличие от нашей России, допустим, у нас получается какая система? У нас, если ты единорос или болеешь ты там каким-то образом за единую Россию, да, то ты, значит, россиянин. А остальное, значит, ты, откровенно говоря, враг народа там, или американец, или, как я, например. И поэтому, дай бог, я думаю, что Украина разберется с тем, чтобы у них все было нормально. То есть там и культурный слой, культурный слой зависит от того, что, в общем-то, каждый тянет у вас в свою сторону. Но вы подумайте о том, что Украина – это, в общем-то, тоже многослойный, так скажем, пирог. У вас же живут и татары, и евреи, и, в общем-то, каждый имеет право на то, чтобы его объединить, уж, пожалуйста, как-то.
Мы будем читать, что это комментарий.
Это тост,
потому что я говорила про то, что цитировал слушатель. Я хочу просто пояснить, чтобы не было тут разночтений. Я имел в виду, что почему там у Украины большие проблемы. И Украину сравнивали с Югославией бывшей в вопросе. Сербия и Хорватия. Что вот Украина как Сербия и Хорватия. Я говорил, что это вообще совсем некорректное сравнение, потому что Украина – это страна, где живут только фактически один народ, мононациональная во многом, если не считать национальных меньшинств. Но проблема в том, что у нас украинцы на Востоке считают, что Украина должна быть именно такой, какая она на Востоке, а украинцы на Западе считают, что Украина должна быть именно такой, какой Украина на Западе. И они вот тут нет компромисса, что каждый хотел бы видеть Украину такой, целиком, какая она у него в регионе. Никто не хочет воспринять Украину другую. Вот это вот была мысль.
По-моему, это вообще извечная проблема, которая не только у нас. Человеку трудно принять нечто другое.
Нет, я думаю, что люди, которые живут в Германии и в Баварии, они не хотят, чтобы Баден-Вюртемберг был похож на Баварию. Они хотят, чтобы Баден-Вюртемберг был похож на Германию в целом, а не на Баварию. Это разные совсем... Мне кажется, что это разные вещи. Вот Наталья Гадулян спрашивает, кто спонсирует, честно.
Насколько я помню, там есть несколько западных донорских организаций, плюс есть у них специальный раздел на сайте, где они отчитываются о деньгах, которые потрачены на весь этот процесс, то есть там чуть ли не до...
Боятся на Украине говорить правильно по-русски даже.
На самом деле это очень довольно прозрачный процесс, и там не такие большие бюджеты, как может показаться.
А, значит, выражаясь русским новым политическим языком, честно, это иностранный агент.
Конечно.
Иностранный агент.
Ну, согласно...
Ну,
здесь, согласно,
да, согласно, да. Ну, слава богу, мы не в России, поэтому вот...
Ну, есть, да. Мы боимся, чтобы это закон, да, не было.
Нас слушатели в России не считают, наверное, ну, что вот... это плохо.
Может быть, но вот у нас пока как-то, ну, может быть, есть, конечно.
Подождите какие-то... этого закона, на сессии Верховной Рады, да, прочитают быть, российские, да, законы, примут.
Ну, слава богу, пока нет, поэтому я можно думаю... сказать, что есть либо разумная деятельность, либо неразумная.
Виктор Викторович, здрасте.
Здравствуйте. Вот в этой инициативе, конечно, присутствует такой конструктивный элемент. Но вот я хотел спросить, вот какова массовость вот этой общественной организации «Честность» и так, что-то, ну, сбился, ладно, ну, хотя бы про массовость.
Про массовость.
Мне кажется, это не массовое движение, потому что оно не является... партии, которая претендует на массовость, или общественная организация, которая претендует на массовость, это движение, которое пытается сделать массовый продукт, то есть вот исследование, которое будет доступно для массы, а люди, которые объединены, оно не измеряется там даже сотней человек, просто
не измеряется, конечно, да. Но я думаю, ну это несколько тысяч человек, но надо понимать, что это в основном эксперты, которые, да, оценивают, есть, создают какой-то продукт, действительно.
Грубо говоря, членство в этом движении не дает никаких привилегий, потому что суть этого движения не в создании, не борьба за власть, а предоставление продукта информационного, грубо говоря.
То есть тут скорее можно говорить о, ну, каких-то людях, которые симпатизируют этими идеями, которые, ну, можно назвать там симпатиками вот, движения. Вот, пожалуй, да, это может быть массовым, но насколько это сейчас так, трудно сказать. Потому что была вот только на этой неделе презентованы первые результаты. Выборы все впереди, соответственно, только на выборах будет это все обсуждаться широко. Собственно, результату выбора мы увидим, насколько окажется массовым этот продукт, насколько массовым окажется движение, требования депутатов, каких-то соответствия их ну, профессиональным критериям. То есть, кого выберут люди, вот так и будет оцениваться массовость этого движения, наверное.
Олег из Белгородской области. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Вопрос такой, может быть, не в тему. Скажите, пожалуйста, вот я, моя мама украинка, отец русский, живем в России. Мне интересно, как вот сам народ Украины, куда больше тянется, вот к Грузии, к Европе, к России или каким-то другим странам СНГ. Вот мне интересно мнение самого народа изнутри. Вот вопрос к гостям, к вам, Виталий. Спасибо.
А Грузия не член СНГ? Да. Ну, пожалуйста, пожалуйста, вот этот вопрос был к гостям.
Ну, мне кажется, это, этот вопрос, он схож на ответ Виталия, который был пару минут назад, что Украина разная, и, соответственно, в разных частях этой страны люди тянутся к разным образцам, полюсам, скажем, да, так. То, да, есть, если жители Львовской области, они тяготеют к европейскому выбору, то жители Донецкой области тяготеют к более пророссийскому выбору, а жители столицы, они тяготеют к грузинскому выбору, потому что из Киева, мне кажется, уже стало такой некой модной традицией там посещать Грузию на какой-то летний или зимний отдых. Очень много киевлян, особенно вот из такой политически активной тусовки, они часто посещают Грузию или с какими-то визитами обмена опытом или же с визитами просто отдыха, поскольку ну, вот, это политически близкая, скажем так, для киевской этой тусовки страна, а также западный выбор тоже, мне кажется, в столице больше доминирует, чем все-таки восточный. Я могу ошибаться, конечно.
Ну, мне кажется, что это выбор, ну, как бы, скорее вопрос к социологам, ну, и, может быть, к таможенникам, куда люди едут, тут выбор они не делают.
Конечно, основной выбор это турецкий, мне кажется, потому что, ну...
В данный момент.
Да, в летний период, мне кажется, они не хотят к турецкому выбору, потому что в Турции самые либеральные и не такие высокие цены на отдых, да, чем даже в Крыму.
Александр из Москвы.
Алло.
Александр, пожалуйста. Да, говорите.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да-да.
Говорите, говорите.
Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот почему вы отрицаете, что Украина в границах Украинской ССР действительно очень похожа на социалистическую федеративную республику Югославия. Там были православные сербы, которые тяготели к России, и католики-хорваты, которые тяготели в Германии. С Украиной та же история. Галицийские западенцы, католики, тяготеют к Европе. Православные
они не католики.
К России.
Не католики. Украинцы, не, украинцы не католики. Ну так ну, это, как это?
Ну так сложилось, что
так
они православные.
Так сложилось, что они православные.
Ну как-то исторически
они
так греко-католики,
то есть их, весь их обряд православный, вся, вообще все, вообще вот суть этой церкви, она православная, она, эта церковь находится в унии с католической церковью, но это не католическая церковь, это совершенно разные вещи, понимаете? Я думаю, что они бы глубоко были потрясены, если бы сказали им, что они католики.
Ну да.
Ну так бывает. Таких церквей православных, которые связаны с Ватиканом, в мире немало. Украинцы тут не являются чем-то особенным. Ну да, продолжайте.
Да, да. У нас в России по этому поводу говорят. Тех же щей да пожи живлей. Ты вы отрицаете, что это разные народы. А ведь есть такая теория, что фактически потомки Древней Руси – это те, кто живут в центре Украины. Что касается Юго-Востока, это вообще совершенно другое отношение к Украине. А вот то, что на Западе, в Карпатах, это потомки племени, которое называлось Белые Хорваты. Они жили там в X веке. И это ближайшие родственники балканских хорватов. Католиков, поэтому у них такое тяготение к Западу и непринятие того, что из России, потому что это разные
так
народы.
Так в Югославии, подождите, так в Югославии всегда же говорили, что хорваты это всего лишь сербы, которые приняли католичество, но они изначально были православными? Как-то у вас не сходится. А те, кто живут на Западной Украине, тоже были все всегда православными. Часть из них приняла унию с Ватиканом, а часть осталась православными. Вы что, считаете, что подписанные договоры церковные влияют как-то на этнический состав населения? Вот что вы говорите, вот сами подумайте.
Это разные народы. Сербы пришли из территории на стыке нынешней Польши, Чехии и Германии.
Там я понимаю, да.
Лужичане или лужицкие сербы. А хорваты пришли как раз с Карпат.
Лужицкие сербы никак этнически не связаны с балканскими сербами. Это вообще совершенно... Вот то, что вы говорите, просто какое-то этнографическое безумие. Язык лужицких сербов, он ближе к польскому, чешскому языку, но никак не похож на южнославянские языки. Это просто что-то... И они, кстати, не сербы, а сорбы. Но суть не в этом. Я хотел бы другое вам сказать. Ведь вот на Западной Украине большое количество православных, да, живет. Просто не греко-католиков. Просто православных, это есть православные села, откуда эти люди, да, они там всю жизнь живут. Они просто не приняли унию. Ну, это что? Ну, вообще, я не знаю. Даже когда вот начинается вот это вот... не знаю. Давайте послушаем следующий звонок.
Добрый день, господа. Илья Ефимович, Москва вас беспокоит. Здрасте. Я вот вас послушал, хотел задать такой вопрос. Если депутат по мажоритарному округу проходит в парламент, то, видимо, существует, я не знаю, в Конституции или Украины, но где-то на бумаге, что его можно отозвать. Вот такие, были такие громкие отставки, когда отзывали из мажоритарных округов или украинское общество настолько инертно, что практически эта процедура не осуществляется или неосуществима по каким-то юридическим нормам. Спасибо.
Не существует такой процедуры, не существует такой нормы об отзыве депутата. Более того, это довольно спорный вопрос, потому что при существующей порядке выборов выбрать могут одни, отозвать, грубо говоря, другие. Депутат на мажоритарном округе не выбирается половиной населения. Он может выбраться вообще 15-20% населения. Соответственно, при существующем административном ресурсе можно отозвать любого депутата. Это на самом деле просто репрессивный механизм, который ничего общего не имеет ни с демократией, ни с осуществлением депутатских полномочий. Вообще, я считаю, что этот вопрос глубоко спекулятивен. Потому что воздействовать на депутата и на политику, в принципе, можно не только выборами, но и контролем во время его деятельности. Но, в конце концов, есть давление общественных организаций, есть давление общества в целом, есть механизмы остракизма. И это все надо задействовать, а не надеяться только на отзыв, либо не отзыв.
Анна, Москва, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Будьте добры, скажите мне о бывших президентах Кучме, Кравчуке и Ющенко. Как они между собой общаются, как они вообще там в политике вращаются? Потому что есть же пословица «большое видится на расстоянии». И вот они, будучи на большом...
Да-да, спасибо, месте, спасибо за вопрос.
Как они теперь оцениваются? оценивают свои ошибки.
Спасибо за вопрос.
Мне кажется, никто не кается о своих ошибках. То есть президенты,
мне кажется, никто не считает, что он ошибался.
Ну да, действительно, украинские бывшие президенты...
Ну, поскольку общество решило, что они ошиблись, то, может быть, обществу теперь не так интересно слушать, что они думают.
Вот есть вопрос от Сергея Каритонова на Фейсбуке. Добрый день. Каким образом честно собирается оказывать публичное давление на партии? Каким образом будет происходить обеспечение прохождения в парламент ответственных политиков? А также, каким образом все это будет происходить при правлении Януковича? Если мы знаем о том, что депутатские места продаются, основные СМИ принадлежат тем же депутатам.
Ну, обнародование самого исследования – это и есть давление на политические силы с тем, чтобы они учли эти результаты, а также резонанс, который вызывает, это на самом деле усиливает только сигнал, который это исследование было. Сигнал самого исследования.
Я уже говорила, в общем-то, насколько общество будет реагировать на этот запрос, вот насколько будут показывать социальные опросы, что общество обращает внимание на результаты этого движения, на результаты этих требований, насколько и сами политики будут обращать внимание. Ну, понимаете, не бывает политик, и не бывает политикум лучше, чем общество. Такого это невозможно. Поэтому, если общество не требует, оно не хочет знать, что делает депутат, оно не обращает внимания на его ежедневную деятельность, конечно, депутат в таком случае может глубоко все игнорировать и заниматься своими делами частными. И в общем-то, ну, почему нет? Поэтому все зависит от того, как люди отреагируют на первые вот эти результаты, как внимательно они будут читать то, что написано о их кандидатах на сайте этого движения. Я думаю, это будет известно, потому что кандидаты, конечно, во время избирательной кампании во многом будут использовать друг против друга эту информацию. Насколько на нее обратят внимание избиратели, настолько это и возымеет действие.
Почему честно оценивает это посещение заседания парламента, а не качество голосования, например, поставили по 200 самым резонансным законам?
Потому что это идеологический вопрос. И движение не занимается идеологией. Оно не занимается оценкой, хорошо ли то, что делает депутат с точки зрения той или иной идеологической доктрины. Оно занимается оцениванием просто его, ну что ли, формы поведения. Если депутат коммунист, и он коммунист всю свою жизнь, ну, значит, для коммунистического избирателя это хорошо. Если депутат регионал и поменял свою точку зрения на противоположную, наверное, это плохо для тех людей, которые выбирали его как депутата от партии регионов. То же самое с любимыми оппозиционными депутатами. Это важно в первую очередь. А уже пусть сам избиратель решит, какая идеология ему ближе. Мы не это оцениваем. Не то, хорошо ли в целом для Украины то, что делает депутат.
Это просто невозможно померить.
Это невозможно померить. Мы не претендуем на такие
вещи. Если один депутат голосует за закон о статусе русского языка, другой не голосует, то что, одному ставить минус другому плюс, но ведь это его политическая позиция.
Главное, чтобы она была. Чтобы депутат голосовал сам. А не отдавал кому-то, а потом говорил, боже мой, меня не было рядом. Ну вот это и есть некачественный депутат, раз его в результате нельзя призвать к ответу, потому что он, оказывается, отдал свою карточку.
Ну, на самом деле мы прекрасно понимаем, что ситуация с депутатскими голосованиями, она не такая простая, потому что парламент всю жизнь так вообще
существует. Ну, это не оправдание.
Но это не значит, что так должно быть всегда.
И более того, извините, но на Западе придуманы совершенно эффективные модели, как это можно делать. Или делайте, например, голосование один раз в день, там, в 5 часов вечера, как это делают, там, например, в шотландском парламенте. Когда они...
Делайте по отпечатку пальца.
Пустой зал, пожалуйста, в течение дня. Но когда голосование, все должны быть на месте. И принимают решение не большинством от состава, а большинством от присутствующих. Пришло 20 человек всего лишь из 100, проголосовало 10, закон принят. Тебя такая система сама заставляет ходить на заседание, потому что если ты не придешь, то придет больше твоих врагов, и они примут закон.
Но есть единый день голосования. Кстати, в украинском парламенте тоже как формально, по-моему, существует.
Нет, да? Нет, это было раньше, но поменяли. Да. Но это тоже, кстати, не выход. Возможно, действительно стоит просто принять новую норму, принятие решения просто большинством от присутствующих. И тогда каждый депутат будет понимать, если он не пришел, он может подставить просто свою партию.
Ну, либо дистанционно в течение некого времени зафиксированного. Так как делают, я не знаю, там, по-моему, в каких-то парламентах.
Ну, в Британии, например, там голосование длится 20 минут, но там вообще система архаичная, там нет системы голосования, там просто депутаты заходят в определенные двери, направо или налево, и их вручную считают люди из счетной комиссии и собирают подписи под соответствующим бюллетенем.
Ну, архаично, не архаично, достаточно эффективный парламент, правда?
Ну, в конце концов, задача поставить этот вопрос и каким-то образом его решить, а не говорить о том, что это невозможно, потому что невозможно никогда. Ну, не бывает, это не столь сложная проблема.
Если вы, депутаты, не можете исполнять Конституцию в части персонального голосования, поменяйте Конституцию. Вы имеете право законодательной инициативы, и у вас есть все возможности для того, чтобы это сделать. Ну, просто меняйте ее, но не допускайте того, что вы ее просто публично, цинично так нарушаете.
Ну, слушайте, она как с правами дорожного движения. Вот недавно была же история, когда один из депутатов регионала, Владислав Лукьянов, выложил на своей странице в Фейсбуке то, как он замечательно едет по трассе Киев-Одесса, кажется, да? Да. Со скоростью сколько?
240 километров в час.
Да? В то время, то есть, как, в то время как скорость, допущенная на украинских 110. Дорогах, 110. Да? И никто не вызвал, у него даже не вызвало никакого вообще сомнения.
То есть, главное возмущение в обществе вызывает вот этот цинизм. И движение честно-то возникло именно по этой причине, потому что этот цинизм настолько глубок во власти, он настолько уже неприемлем для общества в целом, что как-то хочется на это отреагировать.
Вы считаете, что вот это вот и есть оптимальная реакция?
Что именно?
Так сказать, попытка понять, кто из депутатов хороший, кто из депутатов эффективный, а кто нет.
Ну, это один из способов, подождите. Но давайте говорить так. Лучше, чтобы этого не было, или лучше, что это есть? Конечно, лучше, что это есть, потому что это еще один термометр, в котором можно мерить, грубо говоря, температуру и здоровье вообще, политическое здоровье каждого депутата. И, соответственно...
А как вы считаете, если бы составлялся такой рейтинг журналистской, я бы сказал, профессиональной, так сказать, состоятельности, не рейтинг, как сказать, исследование, да, такое, и добропорядочности, мы бы с вами в него вообще попали или оказались бы?
Ну, нужно, опять же, смотрите, если
бы это
было... Я
думаю, мы были тоже бы удивлены, как многие оппозиционные депутаты.
Но вопрос в том, что такое критерий. Если, например, мы будем оценивать число ошибок, которые допускают в словах, я бы, конечно, не попал, потому что, видите, я даже слово неправильно сказал.
Ну, это не ваш родной язык, Сергей.
Ну, а если, например, речь идет о том, по числу статей написанных, то тогда уже другое. Давайте искать объективный критерий. Давайте составим.
Неизвестно, кто из нас написал больше статей за свою жизнь. Как говорится, это же опять-таки будет какой-то... Потом окажется какой-нибудь ветеран. Почему мне? Но есть какой-нибудь человек, которому 70-75 лет, и мы никогда до него...
Нужно за год.
За год.
И эффективность. А тогда вы скажете, нет, давайте за 10 лет.
Нет, можно за год, но важна эффективность, так сказать, действия текста. Тогда вот кто-то...
А вот это мы как раз не можем оценить.
Наверное, такая все-таки шкала критерия в журналистской среде менее
применима, чем депутат. Ну, по крайней мере, призовем политиков создать свое движение честно для журналистов.
Может, они выступят как в ответ.
Поблагодарю наших гостей, главный редактор интернет-издания News.ru.ua и Ольгу Ленин, заместитель главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Сергея Лещенко за участие в сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. А в 14:07 после новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главная тема этого выпуска. Советские травелоги Западной Европы устами писателей 20-30-х годов. Путешествия за границей, доверенные московские ленинградские литераторы старались создать положительный образ Советского Союза. Кто куда выезжал? В каких книгах отражены эти поездки? Жанр советских путешествий проанализирован в исследованиях петербургского литературоведа Евгения Пономарева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Военные покидают Крымск.
Комментарии экспертов.
Оппозиция занялась футболом.
Право автора.
Виктор Шендерович. О том, на что покусилась мать Магнитского.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.